è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» подкаст «Медузы», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Я его ведущий Владислав Горин, а это Михаил Коростиков, приглашенный исследователь Белградского центра политики безопасности, автор «Карнеги политика», сотрудник Climate Bonds Initiative и многое другое. Но нам сейчас ценна экспертиза Михаила, связанная с Китаем, с международными отношениями. Достаточно ли пышно я тебя представил? Привет.
Спасибо, Влад, даже чрезмерно пышно, но я благодарен.
Наша тема — Китай, как он уже противостоит Соединенным Штатам в торговой войне и как, предположительно, будет отвечать дальше на тарифную политику Дональда Трампа. В течение этой недели с изумлением можно было наблюдать, как американский президент подписывал указы о тарифах против массы стран и территорий для всех разные были пошлины. Потом снизил для всех до 10%, для всех, кроме Китая. Как Китай ответил тем же, а Трамп поднял снова, и это вроде как было обещано, поскольку постулировал Америка настолько велика, что она вот возвращает свое, но если кто-то будет спорить, мы повысим. И повысил. Сегодня, в пятницу 11 апреля 2025 года, Пекин заявил: мы на новое повышение Соединенных Штатов тоже отвечаем повышением. Теперь на товары из Америки будет барьер 125%. То есть любая вещь, ввезенная из США в Китай, по цене, скажем, доллар, должна быть оплачена сверху еще долларом с четвертью. Есть официальное добавление от Китая. Больше пошлины Китай вводить не будет, потому что это и так уже никакого экономического смысла не имеет. В общем, Пекин пока выглядит, если честно, взрослым, который сперва отвечал симметрично, отстаивал границы, но при этом не хочет продолжать заниматься бессмысленным обменом цифрами, не хочет производить какой-то шум для соцсетей. Ко всему этому, к текущей ситуации предлагаю вернуться, но если позволишь, давай поговорим сперва про контекст, про середину 2010-х, к торговой войне еще времен Обамы, потом первого Трампа и потом Байдена обратимся, потому что, кажется, Китай многому тогда научился.
Да, ну, во-первых, тут ситуация развивается так быстро, что все устаревает буквально моментально. На самом деле кумулятивные пошлины на китайские тарифы не 125%, а, как разъяснил Белый дом, 145%. То есть вот эти 125%, они не сами по себе, они наложены еще на 20%, которые были введены до этого. Но, как ты правильно отметил, это уже смысла никакого не имеет, потому что целые сектора экономики, если хочешь, потом подробно про это поговорим, просто должны умереть и в Китае, и в Соединенных Штатах, если эти пошлины будут сохранены, что и вызывает у меня, честно говоря, надежду, что каким-то образом это все будет пересмотрено. Да, действительно, все это началось не сегодня, это началось в первый срок правления Дональда Трампа. В 2017 году, когда он вступил в должность президента, он сразу же начал несколько раундов торговой войны с Китаем. Я не буду там пересказывать все этапы, но итогом стало то, что средний тариф на импорт из Китая был поднят примерно до 22%, и была заключена так называемая Phase One Deal, то есть это сделка, по которой Китай обязовывался на несколько сотен миллиардов долларов закупить у США дополнительно продукции для того, чтобы каким-то образом ликвидировать этот торговый дефицит. Как и сейчас, эта торговая война была начата из-за того, что Дональд Трамп уверен, что проблема Америки в области экономики, а именно высокие цены, растущая инфляция и многое другое, вызваны тем, что у Соединенных Штатов дефицит в торговле со многими странами мира. Эту точку зрения он как-то получил в ходе своей жизни, в ходе своей карьеры, но у него был советник, который сейчас с ним, это Питер Наварро, который написал несколько книг про то, что, в принципе, Китай является главной проблемой Соединенных Штатов и с политической, и с экономической, и даже с социально-культурной точки зрения, потому что это все еще коммунистическое общество с точки зрения Питера Наварро, и эти две страны с трудом могут существовать на одной планете. И Питер Наварро четко говорил, что тарифы – это верное средство победы в экономическом противостоянии, в борьбе за цепочки добавленной стоимости, в борьбе за рабочие места. Ему же принадлежит точка зрения, полностью перенятая Дональдом Трампом, что тарифные войны очень легко выиграть. Но как мы увидели уже действительно по первой фазе торговой войны, которая имела место в 2017-2020 году, действительно нельзя сказать, что Соединенные Штаты что-то выиграли. Во-первых, из-за протестов фермеров в сельскохозяйственных штатах которые, существенно, пострадали от контртарифов Китая, Соединенные Штаты были вынуждены прибегнуть к вот этой вот сделке с Китаем, которая была заключена под конец первого срока Дональда Трампа, по которой Китай обязался закупить на несколько сотен миллиардов долларов дополнительно товаров в Соединенных Штатах, и это вроде бы каким-то образом успокаивало Дональда Трампа. На самом деле эта сделка не была выполнена, но не по вине Китая, а по причине того, что началась пандемия коронавируса, и, соответственно, всем просто стало не до того, да и в Соединенных Штатах сменился президент. Джо Байден отличался не меньшим рвением и стремлением тоже как-то поконфликтовать с Китаем, но у него это происходило без особой помпы. Там имело место расширение тарифов и ограничения на импорт. Например, на электромобили под конец срока Джо Байдена ввели 100% пошлину на импорт. То есть просто ситуация как-то рассосалась сама собой, можно сказать, ушла из публичного поля, заместилась другими какими-то сюжетами. Но если говорить про итоги, чисто такие физические итоги вот этой вот первой фазы торговой войны, которая имела место в 2017-2020 году, то ничего достичь особенного не удалось. Экономика потеряла примерно 0.5% ВВП, который она могла бы получить, если бы не было этой торговой войны. Соединенные Штаты потеряли примерно 245 тысяч рабочих мест, включая 75 тысяч в промышленности. И никакого эффекта на торговый дефицит США эта политика также не оказала. Торговый дефицит по итогам первого срока Дональда Трампа вырос на 41%. Я специально сделал табличку, чтобы посмотреть, насколько это лучше или хуже по сравнению с другими президентами США. Это действительно чуть меньше, чем по итогам правления Барака Обамы или Джорджа Буша. Но хуже, чем, например, у Рейгана. Рейган, например, торговый дефицит вырастил меньше, а Джордж Буш-старший, который правил в начале 90-х, вообще умудрился торговый дефицит уменьшить. Поэтому можно сказать, что Дональд Трамп просто не то чтобы выстрелил себе в ногу, но некоторым образом ухудшил положение в основном тех же самых слоев населения, которые за него голосовали. И есть также подсчеты, что на компенсацию фермерам, которые потеряли экспорт из-за ответных тарифов Китая, ушло ровно столько же денег, сколько удалось собрать благодаря этим тарифам. Но, тем не менее, мы заходим на второй круг сейчас, и причина в том, что Питер Наварро и Дональд Трамп уверены, что в первый раз это не сработало по одной единственной причине. По причине того, что, во-первых, тарифы на Китай были недостаточны, а во-вторых, Китай смог продать свою продукцию через третьи страны, такие как Вьетнам, Мексика, Канада, и таким образом санкции обошел. Поэтому, я так понимаю, базовый сценарий был наложить тарифы на всех, чтобы не было страны, через которую можно было обойти эти ограничения, но увидев, как отреагировал на это фондовый рынок, особенно рынок облигаций, который намного важнее для Соединенных Штатов, чем рынок акций, ему, видимо, сказали, что это смертельный номер и необходимо откатывать, иначе просто он не досидит до... пусть даже до конца недели, потому что это уже ставит под угрозу интересы настолько широкого круга лиц, что нужно это как-то сворачивать. Но это не значит, что он отступил от своей генеральной линии. Я думаю, он будет пытаться продолжать обложить тарифами как можно больше стран сейчас.
Ты в этом подкасте в нашу предыдущую встречу уже говорил про Питера Наварро. В «Медузе» о нем можно прочесть. Ты тоже написал текст у Наварро. Ждите в «Карнеги Политика» выдержки из текста «Медузы». Одна из самых известных книг Наварро, выпущенная в 2011 году, называется «Смерть от Китая». В ней Китай представлен как торговый мошенник, субсидирующий экспортно-ориентированные отрасли и манипулирующий своей валютой. Благодаря книге «Смерть от Китая» Наварро познакомился с Дональдом Трампом, который разделял его протекционистские взгляды в 2016 году, когда Трамп стал президентом, Наварро занял должность директора Национального торгового совета. Позже совет вошел в состав нового управления Белого дома, курирующего торговую и промышленную политику, которую возглавил Наварро. Наварро стал единственным дипломированным экономистом в ближайшем окружении Трампа. Тот называл его провидцем и своим жестким парнем по Китаю, обещая, что Наварро разработает политику, которая сократит наш торговый дефицит, укрепит наш рост и поможет остановить отток рабочих мест. Именно Наварро, как считается, поддерживал Трампа в торговой войне с Китаем, которую тот начал в 2018 году. Там есть дальше про то, что советником стал Наварро и на втором сроке, но сейчас его не видно в буквальном смысле, когда Трамп выходит к прессе, что, может быть, позиции его ослабли действительно после такой реакции рынков. Можно, наверное, попробовать пофантазировать насчет того, держится ли еще Трамп свои идеи, есть ли у него этот мессианский подход, или он оппортунист, и он действительно посмотрел, что лайки не собираются, и есть угроза политической выживания. выживанию и легко отказался от своей позиции, но не уверен, что это продуктивно. Давай просто попробуем зафиксировать ситуацию сейчас на 11 апреля 2025 года, начало второй декады этого месяца. Как тебе кажется, то, что происходит между Соединенными Штатами и Китаем, это вообще всерьез стоит воспринимать? 125, 145, хоть 500% пусть будет барьер. Мы сейчас в какой части процесса вот этой торговой войны? Мы пока на объявлении завышенных требований сторон друг к другу, и они неизбежно будут как-то пытаться договориться?
Трудно, на самом деле, рассуждать о том, в какой мы части, потому что это довольно беспрецедентная ситуация на жизни нынешнего поколения. Такого резкого разворота припомнить трудно. То есть, если говорить о событии сопоставимой значимости, это, наверное, предыдущее, это принятие Китая в ВТО в 2001 году, действительно. Но тогда все-таки процесс был куда более долгим. Это не то, что Китай приняли в ВТО, и на завтра все рынки были затоплены китайскими товарами. А вот сейчас та легкость, с которой стороны вводят эти тарифы, говорит о том, что мы наблюдаем не экономический, а политический процесс. И сейчас никто не думает о том, каковы будут экономические последствия этого развития ситуации. То есть сейчас главное – это показать, что ни одна сторона не хочет уступать другой, потому что, к сожалению, оба руководителя, и Дональд Трамп, и Си Цзиньпин, поставили свою политическую репутацию, весь свой политический капитал на вот этот конфликт. По сути, Дональд Трамп показал, что для него главное в этом конфликте – это самоутверждение. Он несколько раз уже заявил, что более 50 стран мира, там какие-то были совершенно непарламентские выражения, приползли к нему на коленях и воют, что-то такое, вот, прося его отменить тарифы. Ну, по сути, если бы Китай и Си Цзиньпин каким-то образом попытались замириться в этой ситуации, то на завтра Дональд Трамп просто вышел и сказал, что лидер Китая Си Цзиньпин приполз ко мне на коленях и размазывал сопли по телефонной трубке, умоляя меня тарифы отменить. И учитывая, что Китай страна закрытая достаточно сейчас, но не настолько, это, естественно, стало бы известно китайским гражданам, и это очень плохо бы отразилось на имидже коммунистической партии в целом. Поэтому у Китая не было никакого другого варианта, кроме как ввести эти тарифы, потому что в последние годы, в последние 10 лет, уже более 10 лет пребывания Си Цзиньпина у власти, он построил свою политику вокруг возрождения национальной мощи, возрождения некой утерянной национальной гордости, преодоления там, эффекта столетия унижения и всего остального, что, кстати, Навару упоминает в своей книжке, он просто делает из этого другие выводы. И в связи с этим сейчас не стоит вопрос экономической цены. То есть далее необходимо следить за тем, на какой уровень перейдет эта ситуация. И у США, и у Китая есть торговые представители, люди, которые просто по должности должны вести переговоры по вопросам торговли, они полностью удалены из этого процесса. Они не фигурируют нигде. Их зовут Джеймсон Грир в Соединенных Штатах, и в Китае это Ван Вэньтао, министр коммерции. И их не видно, их нет, потому что сейчас речь идет о политическом процессе, а не о экономическом. Когда их фамилии снова возникнут в СМИ, когда мы увидим, что они ведут какие-то переговоры, то тогда можно будет говорить, что этот процесс ушел с политического на торгово-экономический уровень. Но, честно говоря, почитав китайских экспертов и китайскую официальную прессу, мне тяжело представить, что это будет в ближайшее время, потому что нынешний накал позволяет говорить о том, что обе стороны просто считают, что ну, пришло время довести ситуацию вот до такой конфронтации, и откатить ее сейчас практически невозможно. Так что сейчас разумно говорить не о том, как стороны будут пытаться это преодолеть, а о том, каковы будут потери и какие меры каждая сторона предпримет для того, чтобы как-то смягчить ущерб для собственных потребителей и производителей, тем более, что обе стороны уже сделали определенные шаги в этом направлении.
Давай поговорим про ущерб. Если предположить, что сохраняется вот такая ситуация, которую сейчас мы видим и верим, да, этим словам, что любой товар, приехавший с той стороны Тихого океана, облагается ввозной пошлиной в размере 100-145%, ну, то есть еще полторы цены, то что это означает для американской экономики и для китайской, для индустрии, ты про это говорил, да, кто умрет?
Да, ну, собственно, это, конечно, означает смерть целого ряда отраслей. Например, сейчас в Китае очень стали популярны производители, которые работают на популярные площадки быстрой доставки товаров, такие как Temu, AliExpress, Shein. Вот они названы в числе тех, кто умрет первым, потому что там очень низкая маржинальность, там очень низкая цена базового продукта, и в целом по общей корзине потребительских товаров маржинальность редко превышает 15-20%. Соответственно, пошлины полуторакратные, они обесмысливают эту торговлю. То есть, скорее всего, умрет значительная часть текстиля, почти весь текстиль. Я сейчас про Китай говорю. Скорее всего, разорятся вообще все производители и поставщики потребительских товаров, которые выпускают товар большими партиями с минимальной наценкой. То есть все те, кто не может как-то абсорбировать вот эти вот полторы цены. Производители мебели. Соединенные Штаты потребляют огромное количество китайской мебели, китайских принадлежностей для спальни, автомобильные запчасти дешевые тоже идут. То есть здесь скорее следует говорить не о секторах, а о маржинальности. То есть есть продукты с высокой маржинальностью, есть продукты с низкой маржинальностью. Но, честно говоря, мне пока трудно оценить даже, какие продукты не будут затронуты. Ну, наверное, какие-нибудь вазы династии Мин, если в Соединенных Штатах кто-то захочет купить, то они, скорее всего, все равно купят, потому что там цена не важна. А везде, где цена важна, все будет затронуто. Я вот увидел такие расчеты, которые сами американцы провели. iPhone 16 Pro вырастет с $1200 до $2300. Цена PlayStation 5 вырастет с $500 до $1100. И самое главное для Трампа именно это сельскохозяйственная продукция, потому что за него в значительной степени голосовали жители сельскохозяйственных штатов в центре и на юге страны. Для того, чтобы снивелировать введенные тарифы, необходимо будет, чтобы мировые цены выросли на 40%, что, конечно, невозможно. То есть это будут огромные потери среди американских сельхозпроизводителей. Такие компании, как Amazon, пострадают. То есть пострадают все технические компании, потому что очень многие комплектующие собирались в Китае. Стоимость американских компьютеров, таких как Dell, HP, должна, по идее, вырасти на 50-70%, если не будет найдено никакого решения. То есть, по сути, трудно что-то одно выделить. Но при этом, вот опять же, те расчеты, которые я встречал, в 2025 году прогнозируется, что инфляция в США вырастет на 2,5% из-за этих тарифов. Это, правда, расчеты, которые касались ситуации с тарифами по 90% с обеих сторон. То есть сейчас они, возможно, немного подросли, но, конечно, для россиян слышать, что на 2,5% вырастут цены в Соединенных Штатах, это довольно смешно, потому что у нас, конечно, колебания намного сильнее. Но надо еще понимать одну очень важную вещь. На самом деле Китай с 2018 года проводит политику декаплинга, то есть отсоединения от американской экономики. Это двусторонний процесс. И она не то чтобы суперуспешная, но с 2018 года удалось снизить экспорт из Китая в США с 20% общего объема до 15%. То есть только 15% китайского экспорта идет в Соединенные Штаты, 85% идет в какие-то другие места. То есть пострадает 15% китайского экспорта. Это много, безусловно, но это не смертельный удар. Будут ли разорения, будут ли банкротства внутри Китая? Да, в огромном количестве. Скорее всего, мелкие предприятия будут разоряться, которые встроены в какие-то большие цепочки внутри Китая, которые по итогу ведут к неким экспортным предприятиям. Ну вот, Китай уже выделил 27,5 миллиардов долларов на стабилизацию занятости, и Госсовет заявил, что будет до 25% затрат на экспорт компенсировать компаниям, которые все еще занимаются экспортом. То есть какие-то меры принимаются. Принимаются меры в хай-теке. Опять же, Госсовет объявил, что в этом году 15 миллиардов долларов будет чистых субсидий на хай-тек. Huawei, ZTE и прочие китайские компании, которые тоже должны будут каким-то образом преодолеть то, что американские чипы теперь стоят в полтора раза дороже. По поводу, кстати, американских каких-то мер поддержки мы знаем меньше. Но по опыту первого срока могу сказать, что, скорее всего, будут введены значительные субсидии на фермерскую продукцию, потому что там у людей нет никакого жирового слоя, никакого запаса. А Соединенные Штаты были крупнейшим поставщиком сельскохозяйственной продукции в Китай. Это соя, это кукуруза, это пшеница, это огромная номенклатура продуктов, там курица, много всего. у этих людей нет возможности. Компании вроде Amazon и Apple, у них возможность переложить только часть этих проблем на потребителя есть. У них есть запасы, у них есть подкожный жир, поэтому они сейчас стоят перед выбором. Либо они часть прибыли пустят на смягчение последствий этих решений для потребителя, либо они переложат полностью и тогда столкнутся с падением продаж. Но важно понимать, что Дональд Трамп параллельно заморозил на 90 дней тарифы в отношении всех остальных стран, оставив их на уровне 10%. Поэтому, скорее всего, они постараются переориентировать продажи в те страны, где этих тарифов нет. Насколько это получится, это большой вопрос. Но для меня самый важный вопрос. Окей, Дональд Трамп ввел тарифы на почти все страны мира и дал 90 дней для того, чтобы эти страны предложили ему какое-то соглашение, которое его устроит. 90 дней — это очень немного. И учитывая, что он говорил, что с ним уже связалось 50 представителей иностранных государств, ну, просто чисто математически, если вычесть выходные, то там получается не так много чистого времени. То есть, каким образом можно заключить торговые соглашения с 150 странами за 90 дней? Я этого не понимаю. То есть, и что будет дальше? Будут восстановлены те тарифы, которые он ввел изначально? Или он продлит еще на 90 дней? Или как это будет выглядеть? То есть, в этой всей ситуации самое страшное для экономики, для торговли, для рынков, да и для обычных людей — это полная неопределенность. По сути, у нас человек, который может одним своим твитом обрушить фондовый рынок и обрушить всю мировую экономику, не несет за это никакой ответственности, судя по его заявлениям, совершенно не относится к этому серьезно. Он относится к этому как к какой-то компьютерной игре, которая ему надо выиграть, ну, а если не получается, ну, перезагружусь и попробую еще раз. Почему-то у него такая картина мира сформировалась. Посмотрим, как это все будет развиваться. Ну, пока вот так.
Если говорить еще про уроки, наверное, первой торговой войны и про то, как Пекин может сделать больно Вашингтону, не покупать нефть. Там тоже были заметные объемы, можно купить ее в России, все удобно, российская сторона будет рада. Не покупать сою, ты сказал, и другую сельскохозяйственную продукцию купить в Южной Америке или в той же России. Ну, тут уже тяжелее, особенно в том, что касается птицеводства. Сою можно, наверное, вырастить, тем более в течение года, а с птицами все не так быстро. А ограничения американских компаний, кажется, ты еще не назвал, в частности, у Tesla такой показательный пример, в том числе потому что Илон Маск близок к Дональду Трампу. Там и так у них не весело было по разным причинам на китайском рынке, но нужно понимать, что Китай не только партнер, сборочный цех и контрагент, но еще и сам по себе большой рынок. В конце концов, Китай большой держатель американского долга, и он может его продавать. Плюс есть курс юаня. То, что американцы ставили в вину китайцам и говорили: слушайте, если свободная торговля, чего ж вы подкручиваете свою валюту, а валюта очень интересно устроена у Китая. Там есть разные курсы и, по сути, разные юани, да, в том числе внешнеторговый специальный, и Китай вполне возможно сейчас займется ослаблением юаня. Можешь про финансы, про долг и про юань объяснить, потому что это тоже чувствительная вещь для американцев?
Ну да, курс юаня действительно упал уже до 7,5 примерно юаней за доллар. Это довольно низкий показатель. Но в целом проблема даже не в этом, а в том, что действительно Китай сейчас находится не в лучшей экономической форме. У него есть проблемы на целом ряде направлений. Это и непреодоленный кризис недвижимости, это и кризис потребления, потому что, в принципе, азиатские народы, а китайцы в особенности, склонны скорее сберегать, чем тратить. И они уже досберегались до того, что не работает китайская политика стимулирования потребления. То есть, что бы они ни делали, они просто не в состоянии заставить народ потреблять, потому что народ все прячет в кубышку. Это эффект, в том числе, от пандемии коронавируса. Любое такое потрясение вызывает у китайцев в памяти старые чувства. Не будем забывать, что почти все живущие сегодня в Китае китайцы родились еще до политики реформы открытости Си Цзиньпина, и они отлично помнят времена, когда жизнь была не так шоколадна, и потребительский бум не виделся им даже в мечтах, и лучше было все-таки как-то сберегать деньги на черный день, потому что никто тебя лечить не будет, и детей твоих учить не будет. И вот все, что ты накопил, то твое, а больше ничего и нет. Поэтому они охотно сберегают, из-за этого приходится субсидировать экономику. В сентябре прошлого года китайцы опять влили около 4 триллионов юаней, если мне не изменяет память, в экономику, для того, чтобы простимулировать под конец года производство и потребление, благодаря чему им удалось достичь того таргета по росту ВВП, который они себе планировали. Но это было немножко искусственно. Теперь, естественно, они столкнулись с проблемой, связанной с вот этими тарифами. Им снова нужно будет субсидировать производителей и, скорее всего, какие-то меры осуществлять в отношении потребителей. Уже эти меры частично осуществляются. Действительно, в крупных городах уже буквально местные правительства выпускают купоны на айфоны, как я это называю, то есть некие стимулирующие скидки на потребительские товары, выпускаемые в Китае, которые обычно идут на экспорт. А вот чтобы заставить, собственно, граждан их покупать, приходится делать какие-то государственные скидки, простимулированные вот этими выплатами на эти типы товаров. Что касается внешнеторговых операций, то Китай действительно за последние годы очень сильно нарастил использование офшорного юаня и торговлю в юанях. В целом, если я правильно помню, около половины всей торговли Китая сейчас осуществляется за юани в той или иной мере, поэтому он намного менее подвержен влиянию каких-то валютных колебаний, чем раньше. И, скорее всего, я ожидаю, что действительно, когда Си Цзиньпин поймет, что дальше на горизонте только санкции со стороны Соединенных Штатов, потому что, ну, очевидно, что тарифы уже перестали работать, а Дональду Трампу, скорее всего, необходимо будет все-таки как-то самоутвердиться, пока у него это не получилось, потому что Китай вводит ровно те же пошлины, что и Соединенные Штаты. Он, скорее всего, будет усиленно стараться еще больше нарастить эту торговлю в юанях. И сейчас вот первое, что он сделал, Си Цзиньпин, когда были введены вот эти 125-процентные тарифы, объявил, что во Вьетнам, Малайзию и Камбоджу будет совершен визит, и вполне понятно, что там будут обсуждаться в том числе какие-то вопросы, связанные с расчетами в национальных валютах, с расчетами на двусторонней основе, возможно, какие-то вещи, связанные с обходом этими странами тарифов на КНР, введенных Соединенными Штатами, потому что Вьетнам, например, повел себя совершенно не так, как Китай. Вьетнам сразу же понизил пошлины до нуля на ряд американских товаров и сказал, что готов вообще обнулить все пошлины на Соединенные Штаты, но потом, поняв, что это не получится, объявил, что его устроят вполне пошлины, но в районе 22-23%, а не 46%, как было объявлено изначально. И они сейчас вот ведут переговоры, рассчитывая на этот сценарий. И основная претензия Соединенных Штатов к соседним с Китаем странам – это то, что они помогают Китаю избегать санкций. Просто китайская продукция отправляется в Малайзию, Вьетнам, Таиланд, на Филиппины, там переупаковывается, на ней пишется, что это продукция этих стран, и она идет дальше в Соединенные Штаты. То есть Вьетнам уже объявил, что будет бороться с этими схемами, якобы это происходит без ведома центрального правительства Вьетнама, что, конечно же, не так, но они решили, что публично об этом заявят. Поэтому, да, у Китая есть возможность каким-то образом предложить им перейти на расширение торговли в национальных валютах, но надо понимать, что в этой ситуации каждый будет за себя. И важно отметить, что ситуация, в которой на Китай сохранены пошлины 145%, а для всех тех стран, в которые поедет Си Цзиньпин, они остались 10%, она плохая для Китая. Потому что так он мог бы сказать, давайте вместе думать, как противостоять Америке, а теперь он поедет и скажет, давайте вы поможете нам противостоять Америке. Что, конечно, никто делать не хочет, все хотят с Америкой иметь нормальные отношения и вместе зарабатывать деньги.
Ну да, сначала это выглядело странно, хотя и сейчас есть, кажется, это преимущество, в частности, по тому, что мы читаем про Европейский Союз и про возможный саммит между Китаем и Европой на эту тему. Затевая торговую войну, наверное, лучше быть, если не в большинстве, то иметь союзников, да, в случае с непредсказуемым Трампом этот фактор был смазан, не консолидировал он союзников, а наоборот, отпугивает их своей вот этой страстностью, своей внезапностью. Небольшое уточнение есть еще. Ты сказал про то, что для Китая Соединенные Штаты — это 15-20% экспорта, но это очень хороший же экспортный партнер, экспортный-импортный. Это классный рынок, большой рынок, очень платежеспособный. Китай, в том числе, насколько я понимаю, из-за первой торговой войны расширял рынки сбыта, но часто субсидировал их, что ли. Если не смотреть на Европу равновеликую, да, Соединенным Штатам и по размеру, и по платежеспособности, способности, насколько экспорт Китая вообще-то все-таки сбалансирован, насколько для него Соединенные Штаты важны?
Соединенные Штаты очень важны. Когда говорил про 15-20%, я действительно не имел в виду, что это какая-то незначительная часть, которую можно легко потерять. Я просто хотел отметить, что это будет существенный удар, но это не смертельный удар. Это не 60%, не 80%. Но 15%, которые мы видим сейчас, это действительно очень большой показатель. Действительно, есть рынок Юго-Восточной Азии, есть рынок Европейского Союза, но важное отличие американского рынка было в том, что он все-таки рос, это растущий рынок. А Европейский Союз все-таки более медленно растущая экономика, которая не способна абсорбировать вот этот вот излишек, если торговля с Соединенными Штатами полностью закроется. Надо вообще заметить, что китайцы никогда не прибегали к такой риторике, к которой прибегает Дональд Трамп, когда объявляет торговую войну. И они даже сегодня, я вот специально знакомился с сайтом главной правительственной газеты «Жэньминь Жибао», у них там такие твердые, но перемежающиеся примирительными заявления. То есть, например, они всячески пытаются показать, они выложили такой график, что рост экспорта из США в Китай вырос с 2001 года, то есть с момента вступления Китая в ВТО, по сегодняшний день на 650%. В то время как рост экспорта из США во все остальные страны мира вырос только на 183%. То есть они хотят показать, что вам было очень выгодно с нами торговать, не только нам с вами, но и вам с нами, потому что вот экспорт в Китай рос в 4 раза интенсивнее, чем в мир остальной в целом. И для Китая был очень важен не только прямой экспорт в Соединенные Штаты, но и тот факт, что многие страны использовали Китай в качестве сборочного цеха. В частности, это огромная проблема сейчас для европейских компаний, которые, скорее всего, тоже очень сильно потеряют от этой торговой войны, потому что комплектующие из Европы отправлялись в Китай, там все это собиралось на заводе и отправлялось уже в Соединенные Штаты. И там уже этот товар потреблялся как китайский, но основную маржинальность, конечно, добавляла Европа. И это теперь тоже огромная проблема, то есть никакого рынка, который способен был бы абсорбировать этот излишек, нет. Я видел заявление, что в России все китайское подешевеет, потому что Китай будет экспортировать эти излишки в Россию, но российский рынок достаточно небольшой, и он не способен все это поглотить. Поэтому действительно важность партнеров друг для друга, она вызывает у меня надежду, что они будут каким-то образом пытаться договориться, хотя мне кажется, что сначала должно быть какое-то политическое соглашение, а потом экономическое соглашение, потому что это уже сейчас, я повторюсь, это не вопрос экономики, это чистый вопрос политики. И мне очень трудно представить, как сейчас Дональд Трамп будет отруливать эту ситуацию назад, потому что он уже сделал достаточно заявлений, показывающих, что для него главное — это унижение контрагентов. И ему нужно будет сделать что-то, чтобы показать, что он готов общаться с Китаем на равных, не прибегая к этому унижению. Потому что, опять же, китайские государственные СМИ уже вовсю пестрят видеороликами из эпохи Мао Цзэдуна, где разные люди в плохом качестве выступают на трибунах и говорят, что не мы начали эту войну, но мы будем продолжать ее сколько нужно, и все закончится нашей победой. Ну вот с таким вот общим рефреном. То есть Дональд Трамп и Питер Наварро любят секьюритизировать вещи. То есть пытаться представить гражданские проблемы вроде торгового дефицита как проблемы национальной безопасности. Китаю ничего не остается, как делать то же самое. Хотя в целом нельзя сказать, что Китай к этому склонен. В целом в вопросах торговли они стараются быть довольно сдержаны. Но это теперь политика с двух сторон, поэтому сначала ждем встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Я не уверен, что это можно на данный момент разрулить на каком-то более низком уровне. А затем уже ждем каких-то внятных содержательных переговоров по торговым вопросам.
Тем более, что встречи Трамп хотел, и это хороший публичный выход, да, наверное. Мы встретились, договорились, поняли друг друга, только я так могу, и дальше, как там Трамп любит говорить, какая у него манера. Под конец хотел бы предложить тебе фантазийный вопрос, может быть, споре с реальностью, потому что то, как мы с тобой говорим, это несколько инерционное мышление и попытка найти рациональное в рациональном. Попытка, если угодно, держаться за предыдущую, более знакомую, понятную и кажущуюся единственно верной эпоху. Наверное, пусть будет 3 пункта, и повторюсь, вопрос будет длинноватый, и к тому же, что плохо, построен на гипотезах. Каждую из них можно будет вытолкнуть, чтобы обрушилась вся конструкция. Можно ли предположить, что Пекин ну, то есть это, наверное, факт, да, многие годы ждал примерно такого поворота событий, что США будут мешать росту Китая, как раз секьюритизировать отношения, сводить их к противостоянию, из которого только один может выйти победителем, при том, что поток денег в обмен на товары будет уменьшаться. Китай, понимая это, хотел этот процесс не то чтобы эскалировать, не то чтобы ускорять и продолжать сотрудничать, поскольку чем дольше продолжалось бы это сотрудничество, тем сильнее укрепился бы Китай. Но теперь это ускоряется, учитывая спешку и неаккуратность Трампа, в частности, его отношения вообще со всем миром, включая там, Европу, да, третий центр глобальной силы. Соединенные Штаты вошли в это противостояние, начали его и могут и продолжить в таком духе. И третье, перечеркивая два предыдущих тезиса, кажется ли тебе, что мы можем увидеть такое будущее или нет? Современная экономика такова, что не может случиться на планете Земля, Устазии, Океане и что там еще было, блоков со своими рынками сбыта, со своими напряженными, в том числе в военном смысле, отношениями друг с другом. Размежевание быть не может, поскольку мир глобален, и просто более выгодное существование — это сотрудничество. И, в частности, отношения Китая с Соединенными Штатами аж 70 годов 20 века, это показывают. Так все это не перевернуть, а Трамп это скорее эксцесс, а не новая эра. В общем, такой сложно устроенный вопрос. Надеюсь, ты в нем разобрался.
По поводу вообще последствий глобальных, опять же, аналитики прогнозируют, что в ближайшие 10 лет торговая война в том виде, в котором она сейчас ведется с Соединенными Штатами, будет стоить мировой экономике примерно 7% роста ВВП. То есть это довольно много. И непропорционально много заплатят, конечно, бедные страны, как обычно, потому что они платят обычно больше всех абсолютно за все. Это значит, что вырастет для них и стоимость заимствований, и стоимость всех товаров для них вырастет. То есть это будет большая проблема. Что касается образования различных торговых блоков, в целом это абсолютно неизбежный процесс, потому что, мне кажется, уже и в Европе поняли, и в Соединенных Штатах, и в Китае. То есть в мире не нужно 10 компаний Microsoft. В мире нужно максимум 3 компании Microsoft, и все три они могут поместиться в рамках какого-то одного экономического периметра, будь то китайский, американский или европейский, и производить товары на весь мир. Соответственно, единственный способ каким-то образом преодолеть эту ситуацию – это создать свой закрытый мирок, в котором вот у тебя есть WeChat, и вот WeChat'ом все пользуются, и Google Pay или Apple Pay, они, конечно, присутствуют, но всякими экономическими и внеэкономическими мерами создана ситуация, при которой использовать их смысла нет. Поэтому доминирование условного WeChat абсолютно. Или Голливуд. То есть первое, что сделал Китай в ответ на последний раунд тарифов, это сказал, что больше не будет закупать голливудские фильмы. Их и так было немного, там есть квота, если не ошибаюсь, 10 фильмов в год, но эти 10 фильмов обычно собирали в Китае очень хорошую кассу, и американские производители кинопродукции на них очень рассчитывали. Вот постепенно будут образовываться какие-то замкнутые миры, которые будут друг с другом общаться, но внутри них будут созданы структуры, которые препятствуют проникновению продуктов, товаров и услуг из одного контура в другой контур. Соответственно, это означает, что вся мировая торговля будет выглядеть абсолютно по-другому, будут намного больше возможностей для арбитража, потому что всегда будут какие-то серые зоны на границе этих блоков, где можно будет обмениваться товарами по каким-то спекулятивным ценам и какие-то выгоды извлекать из принадлежности к двум мирам сразу. Это не означает, что автоматически это все приведет к какой-то военной конфронтации. В принципе, это ситуация, которая подразумевает, что возможно и мирное существование. Но угроза конфронтации, конечно, вырастет, потому что одно дело, когда у тебя глобальный рынок и конкуренция идет между фирмами, а здесь ситуация, конечно, когда у нас есть неизбежно некое такое сообщество, фирма плюс государство, которое ее поддерживает. Мы уже это видим, что Дональд Трамп выступает от имени именно американских промышленников, американского среднего класса, и он, скажем так, ищет политическую поддержку для экономических действий, для этих тарифных мер, которые он применяет. В этой ситуации можно предположить, что в какой-то момент какие-то пограничные страны, вроде того же Вьетнама и Таиланда, которые естественным образом тяготеют к китайской сфере влияния, могут также рассматривать Соединенными Штатами как принадлежащие к их сфере влияния в плане продажи их товаров. и услуг. Единственное, что можно сказать с уверенностью, это то, что мы вступаем в период очень серьезной неопределенности. Я понимаю, что это очень избитый штамп, избитое клише, которое повторяется последние десятилетия, но сейчас к нему прибавились какие-то конкретные измеримые вещи. То есть будет ли продолжена эта политика следующей администрации Соединенных Штатов, непонятно. Но я хотел бы отметить, опять же, на примере первой торговой войны, которая была в 2016-2020 году, что Джо Байден не отменил подавляющее большинство тарифов, ограничений и изъятий, которые ввел Дональд Трамп.
Да можно сказать, что и при Обаме началось, на самом деле.
Да. Началось это все при Обаме с 2010-2011 года примерно, когда была выпущена новая стратегия национальной безопасности США, в которой Китай был назван долговременным стратегическим противником. Но тогда это имело скорее действительно измерение безопасности, связанное с IT-инфраструктурой, связанное с какими-то военными вещами. Но при Дональде Трампе, при первом его сроке, это все переросло в экономическое противостояние. Если следующая администрация будет менее агрессивна, американская, то это не означает, что все эти пошлины будут немедленно отменены. Возможно, если они доживут в нынешнем виде до конца срока Дональда Трампа, в чем я сильно сомневаюсь на данный момент, они будут, возможно, немного смягчены, но будут ли они смягчены в то же время со стороны самого Китая, я, честно говоря, не уверен. А это будет означать, что действительно надо очень серьезно перестраивать будет все цепочки поставок, и действительно речь будет идти об образовании нескольких таких замкнутых блоков. Здесь есть несколько очень важных вопросов. Во-первых, захочет ли Европа полноценно создать свой блок какой-то отдельный, потому что это до сих пор не очевидно. В Европе есть очень разные интересы, и сама модель нынешнего управления Евросоюзом предполагает, что некоторые страны извлекают огромную выгоду из взаимоотношения с Китаем. Даже если эти страны, типа, я не знаю, там, Венгрии той же, традиционной, даже если они невелики, они имеют такое же право заблокировать любое решение Евросоюза, как и Франция или Германия. Соответственно, это некий разумный вопрос, на который необходимо будет ответить. Захочет ли Европа полностью отсоединяться от Китая в этой ситуации, или она все-таки попробует сепаратно договориться с Китаем, чего Китаю бы, конечно, очень хотелось, но это будет, в свою очередь, означать, что Европа не сможет развить свою промышленность, чего хотели бы очень многие избиратели в Европе и очень многие партии в Европе, тоже вернуть промышленность в Европу, хоть и не такими зверскими методами, какими это делает Дональд Трамп. Многие партии выступают с этих позиций. Второй вопрос – это, конечно, к какому блоку будет отнесена Россия. То есть сейчас очевидно, что никакого варианта, кроме Китая, у нее нет. Она автоматически как бы попадает в сферу влияния Китая и с точки зрения торговли, и с точки зрения экономики. Но в будущем, если российско-украинский конфликт наконец-то будет завершен, и если в условиях мировой нестабильности Европа будет более склонна восстановить отношения с Россией, хотя бы потому, что Россия – это огромный источник ресурсов и продовольствия, и транспортный хаб, то не исключено, что Россия попытается заработать на каком-то арбитраже между Европой и Китаем. Не понимаю пока, насколько это будет реалистично в ситуации развала мировой торговли. Все остальные страны мира, скорее всего, будут отнесены к той или иной сфере влияния просто по факту присутствия там значительного капитала и политического присутствия одной из этих сторон. Единственное, что можно сказать, что действительно мировая торговля в том виде, в котором мы ее знали, которая приносила нам всем определенные выгоды на протяжении последних 20 лет, она совершенно точно закончилась. Это то, в чем сходится подавляющее большинство аналитиков, которых я знаю.
Ну, про европейцев с прошлого года есть такая временная конституция, дорожная карта, доклад Марио Драги, бывшего премьера Италии и финансиста европейского, главой ЕЦБ он был, да, кажется, Европейского центрального банка. Там есть про то, что надо побольше стран принять, включая Западные Балканы, внутрь Евросоюза. Про Россию там, я не помню, что прямо говорилось, но, кажется, подразумевается, что она, конечно, должна быть вовлечена в европейский контур, чего лично мне бы тоже хотелось. Россия — это Европа, как это, от Лиссабона до Владивостока. Я про Индию больше бы думал, если честно, глядя в будущее. Но, кажется, мы далеко уходим от Китая. Спасибо, что объяснил про торговую войну и про реакцию Пекина на все происходящее, его взгляд и то, как это выглядит с обеих сторон океана.
Да, пожалуйста, возможно, звучало немного запутанно, но это потому, что ситуация невероятно запутанная и в целом беспрецедентная, поэтому будем наблюдать каким-то образом.
Это был китаист Михаил Коростиков. рефреном в разговорах про меры, предпринимаемые Трампом, звучит, что жить всем станет беднее и тяжелее от этих действий. Ну, журналистики в изгнании или не знать, которая зависела, и многие обнаружили это с изумлением для себя совсем недавно, в среде, которая очень сильно была связана с американскими деньгами, USAID'ом в частности. «Медузу» тоже задело сокращение финансирования, без преувеличения общемировое. Потому что часть бюджета редакции формировали и формируют гранты, те, среди условий получения которых нет ничего о возможности вмешательства в редакционную политику. Это важная оговорка. Но с такого рода источниками финансирования в любом случае сейчас стало намного тяжелее. С деньгами у редакции в 2025 году стало совсем не весело. Тем ценнее и важнее помощь, которую оказываете нам вы, слушатели, читатели и зрители «Медузы». Без вас нашего медиа уже давно бы не было. Спасибо, что не бросаете. Тем, кто хочет помочь подключиться к той поддержке, которую оказывают нам многие-многие люди. О, пожалуйста, не стесняйтесь, сделайте это, подключитесь. Все подробности есть по ссылке в описании. Вы слушали выходящий каждый будний день подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». До скорого!